Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
В Иордане, крещающийся тебе Господи, Троическое явись и поклонение. Праздник Святого Богоявления отметил православный мир.
В рамках 23-х рождественских чтений впервые в российской истории с трибуны Государственной Думы прозвучало слово представителя Русской Церкви.
Духовная столица Урала становится ближе для паломников. Первым рейсом на скоростном электропоезде отправились главы духовной и светской власти региона.
Соединение искусств, рождающее гармонию, концерт духовной музыки среди живописных произведений прошел в Санкт-Петербурге.
Познакомились с русскими традициями и получили пользу для здоровья. Спортивный праздник организовала для всех Казанская епархия.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
Православная церковь встретила праздник Богоявления или Крещение Господне. В день крещенского сочельника в Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию и освящение воды.
А в праздник Крещения Господня представитель по традиции возглавил литургию в старинном Московском Богоявленском соборе в Елохове, откуда наша телекомпания вела прямую трансляцию. Подробности в сюжете Инны Тихоновой.
Для православных людей Богоявление – один из самых торжественных и значимых праздников годового круга. В России по традиции в крещении принято купаться в прорубях, вырубленных в форме креста, и иорданях. Патриарх призвал отнестись к подобным купаниям с благоговением, поскольку это не развлечение, не часть фольклора, а участие в таинстве соприкосновения со святыней.
Если только вдуматься в то, что происходит в этот момент, то потрясает сама мысль о том, что через рождение Спасителя, через Его жизнь, через Его страдания, через Его смерть и через Его воскресение роду человеческому дана величайшая сила, божественное присутствие в жизни людей и в человеческой истории.
Крещенский сочельник и в сам день торжества совершается великое водоосвящение. После литургии святейший патриарх совершил чин великого освящения воды в храме Христа Спасителя. Как напоминают церковнослужители, прихожанам не обязательно стоять в больших очередях за святой водой в сочельник или в день крещения Господня. Можно помолиться на богослужении и уйти домой. А за крещенской водой прийти на следующий день. Вода в храмах раздается еще в течение нескольких дней после праздника, и бояться, что ее не хватит, не стоит.
Святая вода – великая святыня. Вот почему почерпать ее нужно в благоговение, не стараясь как можно быстрее подойти к сосуду с водой, иногда даже кого-то толкая и желая подойти как можно быстрее, чтобы покинуть храм как можно раньше. Этого не стоит делать, потому что наши греховные страсти и мысли не должны разрушать великое таинство сегодняшнего дня.
Как уже говорилось, день крещения Господня особенный для богоявленских храмов, освященных в честь этого праздника. Патриарх Кирилл по традиции на крещение совершает литургию святого Василия Великого именно в Богоявленском кафедральном соборе города Москвы в Елохове. Несмотря на утро рабочего дня, храм заполнили сотни людей. Чин великого водосвятия, проникнутый воспоминанием о крещении Спасителя, совершается в храмах два дня. В крещенский сочельник 18-го и, собственно, в день торжества 19 января. Крещенская вода употребляется благоговейно, с молитвой для укрепления духовных сил и здоровья. Ею окропляют жилища. Освящаются также воды в реках, озерах и других водоемах в память о том, что Господь своим пришествием в мир освятил всю землю.
Никто в купель не идет со словами: «Ну я ж такой, ну я такой сильный, такой умный, такой правильный, но лучше всех. Дай-ка я искупаюсь в эту богоявленскую ночь». Люди осеняют себя крестным знаменем и спускаются в крещальные воды с осознанием своей греховности. И просят у Господа помощи, и прощения грехов, и получают не по своим заслугам, а ради милосердия, милости Божьей.
Крещенский сочельник и в день самого праздника ежегодно у храмов выстраиваются длинные очереди православных христиан. Они приходят сюда, чтобы взять святой крещенской воды, принести в свои дома, поделиться с немощными, близкими и хранить святыню в красном углу возле икон целый год до следующего торжества.
С особой торжественностью праздник Крещения Господня отметили на Святой Земле.
По греческой традиции великое освящение воды совершается один раз в году – в крещенский сочельник. Тысячи паломников из разных стран в этот день съехались к реке Иордан.
На месте крещения Иисуса Христа патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III совершил чин великого освящения воды. В торжестве принял участие руководитель русской духовной миссии игумен Феофан и другие клирики.
За процессией наблюдала и наш корреспондент во Святой Земле Евгения Бестужева.
Под бой барабанов и гул волынок арабских скаутов. Вот так встречают иерусалимского патриарха Феофила возле греческого православного монастыря святого Иоанна Предтечи, который расположен вблизи реки Иордан. Здесь ровно в 11 часов дня блаженнейший совершил службу 9 часа. По традиции отсюда начинается крестный ход к священной реке. Духовенство православной церкви сопровождают сотни паломников. На пути процессию встречают местные жители. Иерусалимский патриарх Феофил осенял всех крестным знаменем. Крестный ход остановился под специально устроенной сенью возле Иордана. Иерусалимский патриарх совершил там вечерню и чин великого освящения воды. По традиции в этот день патриарх выпускает в небо белых голубей в память о схождении Святого Духа на Христа. До этого момента один из белоснежных голубей твердо сидел на жезле у блаженнейшего Феофила. По словам игумена монастыря святого Герасима Иорданского, архимандрита Хризостома, каждый год чудесным образом голубь сидит на жезле и не улетает, хотя до этого момента все время пытается вырваться. Берег реки Иордан – пограничная зона между Израилем и Иорданией. В праздник Крещения Господня к водоему открывается специальный коридор, и с обеих сторон реки собираются сотни паломников из России и Сербии, Румынии, Украины, Грузии, Греции и других стран. В этот день, вне зависимости от национальности, все особенно доброжелательны друг другу. А многие после окунания чувствуют себя и вовсе обновленным человеком.
Нет слов, чтобы пересказать это все. Вода такая себе, не очень теплая, но ощущение божественные.
Это были люди отсюда, с Ромы, с Греции, с России, с Молдавии. И было ощущение очень теплое, очень благодарное, дружеское. И дает много-много доброты, и как будто ты новый человек, чистый человек, другой человек.
Вечером 18 января торжества праздника Богоявления продолжились в русском странноприимном доме в Иордании. В часовне Иоанна Предтечи было совершено всеночное бдение под праздник Крещения Господня. Возглавил богослужение игумен Феофан. А в сам день праздника 19 января на русском участке в Иордании была совершена божественная литургия. На ней присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Иордании Калугин с сопровождающими лицами, а также сотрудники Русского культурного центра, прихожане из Аккабы и паломники из России. После богослужения все молящиеся спустились к реке Иордан, где игумен Феофан совершил чин освящения воды. После многочисленные верующие смогли окунуться в священном Иордане.
Крещение Господне, которое совершилось здесь, для нас не только не чуждо, но и очень важно, потому что, вспоминая о нем, мы вспоминаем о тех обетах, которые мы давали во время крещения. И поэтому множество людей приходит сюда и из России, и из Израиля, и из Иордании для того, чтобы почерпнуть эти воды иорданские, для того, чтобы получить благословение и обновить те обеты, которые мы давали во время своего собственного крещения.
По словам паломников, в этом священном месте осознание своей греховности, Божьей благодати, ощущение радости чувствуется особенно остро. Те, кому посчастливилось в праздник Крещения Господня побывать на Иордане, пообещали вернуться туда вновь. Евгения Бестужева, Владимир Жаров, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме Богоявления на Гутуевском острове. Церковь была построена по проекту Василия Косякова в 1897 году в память о чудесном спасении цесаревича Николая Александровича при покушении на него японца-фанатика в 1891 году.
Сейчас этот Дом Божий – памятник архитектуры, продолжается его восстановление. О храме, о его святынях, о празднике и о великом чине водосвятия в нашем следующем сюжете.
Храм Богоявления, центральный в Ладожском благочинном округе Санкт-Петербургской епархии. Спустя более 100 лет со дня своего основания церковь на Гутуевском острове, истязаемая временами и нравами, вновь возрождается. Полным ходом идет ее восстановление. Несмотря на ремонт, храм живет полноценной литургической жизнью. И здесь ощущается особая духовная атмосфера, признаются прихожане.
Храм этот стал вот моим личным, моим домом. Когда я сюда пришла, храм был весь полностью разрушен, икон было мало. Посредине храма стоял лифт, очень страшный. Но храм настолько был вот такой теплый и родной, что вот все, кто мы стали сюда ходить, где-то 10, кто 10-15 лет, он стал на самом деле нам очень родным и близким.
Знаменит этот Дом Божий вот этим образом. В 1998 году в храме произошло чудо. Обновилась икона Рождества Христова, письма 19 века.
Пришел алтарщик, утром стал молиться, смотрит, а она вся сама осветилась, сама светлая. А была черная такая, темная, даже ликов не было видно. Вот. Так что вот у нас какие святыни.
Престольный праздник храма митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию и совершил великий чин водосвятия. После правящий архиерей обратился ко всем молящимся с проповедью.
Сегодня благодать сошла на всю землю, на воды, осветила эти воды, чтобы мы с вами еще раз почувствовали милость Божию к нам, что Господь нас заботится, дает нам силы, благодать, поддержку для борьбы со грехами, для того, чтобы мы исполняли волю Его, волю Отца Небесного, волю Святой Троицы.
Когда вот присутствуешь на таких службах, то все более и более проникаешься тем, что происходило уже теперь более 2000 лет назад. И, конечно, было упомянуто в проповеди и об Иоанне Крестителе, и о, так сказать, таком огромном празднике. И действительно это воодушевляет и вдохновляет. И, наверное, это как-то, и даже я бы так осмелился сие сказать, продлевает и дни для покаяния.
Возле чанов очередь. Люди набирают святой воды. Считается, что именно великая агиасма целительна. Прихожане относятся к святыне с благоговением.
Вода для меня – это все. И всегда воспоминания о Господе наш Иисусе Христе, когда пьешь воду, Божью помощь. Больным всегда можно обязательно водичку. Дома окропляем жилище.
Это первое богослужение владыки в Богоявленской церкви. Прихожане верят, что с его благословения и по милости Божьей сей храм будет полностью возрожден.
Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл в праздник Крещения Господня посетил духовную столицу Урала, город Верхотурье. В этот раз архипастырь совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым совершил сюда визит на новом скоростном электропоезде «Ласточка».
Помимо освящения Иордани, в скиту на Актае глава Екатеринбургской митрополии совершил чин освящения одного из самых больших колоколов. Он был специально привезен в Верхотурье из Каменск-Уральского.
В свой визит в Верхотурье архипастырь отправился на новом скоростном электропоезде, который за непривычную пока еще для уральских железных дорог скорость 160 км в час прозвали «Ласточка». Это первый рейс с пассажирами. Планируется, что как только будет установлено регулярное движение новых скоростных поездов, паломникам из разных концов страны будет легче приехать в духовную столицу Урала. «Ласточка» доставит Верхотурье за 3,5 часа вместо привычных 5 часов следования обычного электропоезда.
У нас ходит электричка 3 раза в году на праздник предправедного сеанса Верхотурского. Нам дает Свердловская железная дорога эту электричку бесплатную для паломников на 25 мая, 25 сентября и 31 декабря. И практически всегда там много людей и приезжают. Это востребовано, реально востребовано.
По прибытии Верхотурья митрополит Кирилл вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым посетили Крестовоздвиженский собор, где поклонились мощам преподобного Симеона Верхотурского.
Сегодня у Верхотурья вдвойне праздник. Помимо крещения, город может по праву праздновать тот факт, что стал обладателем этого красавца. Этот благовест обладает гласистым звоном и весит более 16 тонн. Он входит в двадцатку самых крупных колоколов России. Именно поэтому его прозвали царь Николай II, по аналогии с царем колоколом.
Звонари рассказывают, что у каждого колокола есть свой характер, свой неповторимый голос. В тихую безветренную погоду звук этого гиганта, отлитого уральскими мастерами из Каменск-Уральского, может быть слышен на расстоянии более 10 километров.
Услышать голос уральского святого металла. И сегодня в праздник крещения это достаточно символично, то, что именно сегодня, через год, здесь зазвучал самый большой, один из самых больших колоколов в Российской Федерации.
Далее почетные гости Верхотурья направились в Китактай, где была освящена крещенская Иордань. Святая вода – великая святыня. Больные получают исцеление, злая сила отступает от тех, кто с верой принимает ее. Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая от Бога через Святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия. Но если нет их, то эта благодать не спасет. Она не действует автоматически, как талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан».
Очень помогает, очень помогает. Если когда я заболел, мне было сильно больно, болел. Я заходил в этом храме, там мощь была. Я поцеловал мощь, попросил Господа Бога. До сих пор печень не знаю, в каком сторону. По печень болит. Честное мое слово.
Вот перестал это болеть?
Сам. Перестал болеть. А я в больнице ходил, только какие лекарства не пил. И бесполезно. Вот только ходил к мощи.
Я отлично каждый день принимаю. Тем более сейчас крещенская вода, она сейчас вся святая. Крещенская святая вода, потому что с любого источника, даже с любого питьевого крана уже считается крещенская вода. Неделю будет она идти. Вот и запасаюсь как бы там. А так каждый день.
Каждый день?
И даже можно натираться там даже. Ну как бы для лечения, скажем так.
И помогает?
Помогает, да.
То есть вы чувствуете?
Конечно. Легкость такая вообще. 50 лет, а не скажете даже, может быть, да?
Вот так вообще вот. Не скажете, действительно.
Все это. Слава Богу.
Крещение Господне – еще один объединяющий и любимый народом зимний праздник. Повсеместно в этот день совершаются торжественные богослужения, освящается вода. В Астраханской области во всех храмах в этот день можно было набрать крещенскую воду, а смельчаки могли окунуться в ледяную купель. Подробности в сюжете наших коллег.
Деревья словно хрустали и легкий морозец, а под ногами зеленый ароматный ковер из еловых веток. Машины, так называемые водовозки, постоянно подвозят воду. После освящения ее раздают астраханцам.
Будем пить, лечиться водичкой будем утром натощак, чтобы Господь Бог помог нашему здоровью.
Непривычно, но укрепляет силу воли, признаются те, кто впервые решил окунуться в ледяную купель. Таких было немало. Ведь крещенские купания – еще одна священная традиция. В Анно-Предтеческом монастыре для смельчаков поставили крещенскую купель – трехтонную бочку. В нее окунались все желающие.
Хорошая вода, будьте здоровы!
Для тех, кто замерз, чай из старинного тульского самовара и горячая печка, где весело потрескивает огонь.
После ледяной купели да горячий чаек. Ой, как хорошо! Все-таки какой замечательный праздник крещения на Руси!
С 6 утра раздают крещенскую воду трудники Покровского кафедрального собора. А осветил ее здесь особым великим чином митрополит Астраханский Камызякский Иона.
Все освящается в эти дни на крещении Господне. Этот праздник дает исцеляющую силу.
Трусовчане, прихожане храма и казаки, крестным ходом с хоругвями пришли на Волгу. Здесь заранее оборудовали место для погружения в Иордань. Конструкция в виде креста и деревянные сходни – все для удобства верующих. После торжественного молебна иерей Виталий Семенов трижды опустил крест в речные воды.
Сам я трусовский. Я родился и вырос в ЦКК в 6-м микрорайоне. И всегда здесь вот нам, трусовчан, не хватало молитвы. Вот в Левобережье там проходят крестные ходы, а здесь нет. А ведь крестный ход, он освещает. Освещает людей, освещает все вокруг. И слава Богу, что вот в Преображенском храме есть такая традиция на крещение Господне совершать крестный ход с молитвой на Иордань.
Бригады спасателей, сотрудники МЧС, не только наблюдали за безопасностью, но и активно помогали вышедшим из воды. А на Кривой Болде обрадовались астраханцы. Даже кабинка для переодевания. Как говорится, в этот день радость для души и тела. Тысячи астраханцев в праздник Крещения Господня испытали на себе силу великой святыни. Праздник из храмов вылился на улицы Астрахани.
Праздник Крещения Господня отметили и военнослужащие российской армии. Так, в главном штабе ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе была организована своя Иордань. Более 1000 военных вместе со своими семьями пришли сюда и приняли участие в Богоявленском купании.
На территории закрытого военного городка в подмосковной Власихе каждый год в праздник Богоявления устраивают крещенские купания. На льду гарнизонного озера в форме креста вырубают прорубь, а неподалеку от нее наполняют водой металлические чаны. После божественной литургии в храме преподобного Ильи Муромца и великомученицы Варвары первым к освященной Иордане направляется настоятель, отец Михаил. Вслед за своим духовником в прорубь стали погружаться и военнослужащие гарнизона. Для Сергея Волкодава ледяная вода в крещенской купели не испытание на прочность, а очищение духа и укрепление в вере.
Я систематически занимаюсь закаливанием. Ну а как принято в крещении окунаться, вода чистая, святая, поэтому и также поддерживаю этот праздник, прихожу также окунуться в этот же день.
В день крещения Господня вода не только в храмах, но и в естественных водоемах освящается церковью. А окунувшись в Иордань с молитвой и благоговением перед святыней, человек прикасается к благодати Господней, заряжается бодростью и здоровьем душевным и телесным.
Это духовное, качественное изменение воды, которое отныне способны исцелять, врачевать, давать силы, помогать, отгонять всякую бесовскую нечисть. И именно этим обыкновенным чудом издревле укрепляются в вере немощные, пока еще в вере люди.
На освящение воды во Власихе всегда собирается много людей. Ее набирают в бутылки и хранят в течение года до следующего праздника крещения. Достаточно всего несколько капель, чтобы ощутить на себе ее целебные свойства, если употреблять святыню с верой. В этом году крещение выдалось небывало теплым, но тем не менее командование военного городка распорядилось всех купающихся обеспечить горячим чаем, кашей из полевой кухни и палатками с подогревом для переодевания.
В нынешнем году вся русская церковь, а вместе с ней и весь православный мир отмечают тысячелетие представления святого равноапостольного великого князя Владимира.
Этому событию посвящены 23-е международные рождественские образовательные чтения, которые состоялись в Москве. Чтение открыла божественная литургия в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя.
Божественную литургию в храме Христа Спасителя совершил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. В богослужении приняли участие свыше 120 архиереев, среди которых члены Священного Синода, Высшего Церковного Совета, главы митрополий и епархии стран канонического присутствия Русской Церкви, а также духовенство Москвы и регионов, миряне, участники рождественских чтений.
И все Божие дни, и посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница твоя.
На богослужении присутствовали полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк и другие государственные лица. После сугубо Екатинии предстоятель Русской Церкви вознес молитву о мире на Украине. А по окончании богослужения предстоятель обратился к присутствующим архипастырям, клиру, монашествующим и всем мирянам с первосвятительским словом, которым сказал, что открытие рождественских чтений – особый день в жизни Церкви.
Трудно было представить, особенно во времена гонений 20 века, что в русской церкви появится целый большой корпус мирян, которые посвящают свою жизнь укреплению веры православной в народе, воспитанию подрастающего поколения. Если что-то и происходит реально важное в этой области, то в первую очередь благодаря трудам наших мирян.
Предстоятель отметил, что это служение накладывает особую ответственность.
И вот обращать сегодня послание к миру, к людям, и образованным, и простым, и более воцерковленным, и вообще не воцерковленным, это означает принимать на себя огромную ответственность. Потому что если наши слова не будут эффективными, если наше служение будет слабым, то как преодолеть тяготение мира сего? И потому каждый должен сделать все, что он может сделать, вступив на этот удивительный, захватывающий и вдохновляющий путь служения Господу в нынешних, столь сложных условиях исторического бытия.
Святейший Владыка поздравил с днем рождения митрополита Меркурия и вручил главе Оргкомитета международных рождественских чтений панагию и крест, созданные по случаю 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Торжественное открытие 23-х международных рождественских образовательных чтений продолжилось пленарным заседанием в Государственном Кремлевском дворце.
В рамках крупнейшего церковно-общественного форума в Государственной Думе прошли рождественские парламентские встречи, на которых присутствовали более 500 человек. Это депутаты, духовенство, представители общественных объединений и молодежных организаций.
Возглавили работу форума святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. Событие освещалось всеми ведущими средствами массовой информации. Прямую трансляцию заседания вел и наш телеканал.
Проведение парламентских встреч в рамках международных рождественских чтений стало уже доброй традицией, но впервые форум проходил в российском парламенте. Открыл заседание председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. Знаковым событием назвали выступление на форуме предстоятеля Русской Церкви. Впервые в истории с трибуны Государственной Думы прозвучало слово московского патриарха. Предстоятель Русской Православной Церкви, выступая с высокой трибуны российского парламента, не только называл важные проблемы, но и говорил о пути их решения. Его речь содержала глубокий анализ, точные выводы и оценки.
Обращаясь к депутатам и сенаторам, святейший патриарх обратил внимание, что от работы парламентариев сегодня во многом зависит сохранение традиционных ценностей и нравственного облика россиян. Сейчас это особенно важно, учитывая происходящее в Европе, где продолжается процесс подмены истинных идеалов христианства. Яркий пример – легализация однополых браков и действия представителей ювенальной юстиции. Поэтому одна из главных задач государства – это поддержка традиционной семьи. Также патриарх отметил, что благодаря принятым государством мерам удалось добиться значительных успехов в решении демографического вопроса. Однако одной из главных бед России остается огромное число абортов.
Преодоление этого зла требует комплексных мер, которые должны включать в себя помощь семьям в разрешении жилищных проблем, материальную поддержку многодетных семей, введение в работу системы здравоохранения этических норм, которые побуждали бы врачей заботиться о сохранении жизни зачатого ребенка, а также сдерживание рекламы и пропаганды абортов или их полное запрещение. Полагаю морально оправданным выведение операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования, которое поддерживается за счет налогоплательщиков, в том числе тех, которые категорически не приемлют аборт.
В своем выступлении предстоятель выразил озабоченность некоторыми репродуктивными технологиями, которые вторгаются в Божий промысел о человеке. По его словам, невозможно примириться с разрешением суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет сделки. Говорил предстоятель и о новациях, связанных с электронными средствами сбора и учета личной информации. У человека должен быть выбор, считает святейший патриарх.
Нельзя тотально внедрять эти технологии. Каждый из нас может оказаться в рабстве у этих технологий. Под тотальным контролем.
Коснулся патриарх темы курса основ религиозных культур и светской этики. По его мнению, необходимо скорейшее распространение его на все годы обучения, а может даже и на высшую школу. Предстоятель призвал депутатов Госдумы уравнять православные и светские школы в вопросах финансирования.
И, может быть, следует подумать о том, чтобы эти школы, по крайней мере, в рамках государственного образовательного компонента, финансировались так же, как любая другая школа, потому что ведь они дают аттестаты государственного образца.
Многое сказанное предстоятелем Русской Православной Церкви зал встречал аплодисментами.
Слово патриарха, оно включает в себя не только заботу и печалование о православных гражданах нашей страны. Сегодня патриарх говорил о очень многих общественных значимых проблемах. Вопросы поднимал те, которые волнуют сегодня все общество. То, что это событие сегодня произошло в Думе, свидетельствует о том, что власть, думская власть, законодательная власть, не оторвана от своего народа. Она слышит свой народ, вместе с ним работает и пытается делать нашу страну лучше, светлее.
В секциях, в которых мы сейчас будем участвовать, более предметно будет уже обсуждена вот та идея, которую он высказал. Это в конечном итоге национальная идея воспитания духовности, нравственности нашего народа, возрождение всех традиций православных.
По словам председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Меркурия, то, что происходит в дни 23-х международных рождественских чтений, это лишь начало. Впереди большая совместная работа.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма в честь иконы Божией Матери Державная на Шаболовке.
В нем будет совершаться молитва за мужественных защитников нашего народа и правопорядка в обществе, тех, кто работает в системе Министерства внутренних дел. На богослужении побывала и наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Храм-часовня во имя иконы Божьей Матери Державная был построен по инициативе руководства Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. Это особенный проект. Его возведение символизирует уважение к лучшим традициям служения Отечеству и народу.
Икона Божьей Матери Державная занимает особое место в ряду особо почитаемых на Руси святынь. Она была обретена в марте 1917 года, в день отречения от престола царя-мученика Николая Александровича. И до, и после революции этот чудотворный образ – являлся символом надежды русского народа на возрождение сильного государства и укреплял православных в самые тяжелые годы лихолетий.
В дни проведения рождественских образовательных чтений святейший патриарх Кирилл в сослужении духовенства Московской епархии возглавил молебен в новопостроенном храме-часовне.
Освящается храм сей благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Автор проекта – заслуженный архитектор России Андрей Оболенский. Индивидуальный образ часовни создан в соответствии с традиционными канонами Русской Церкви. Белоснежные стены украшены декоративными элементами. Главки покрыты сусальным золотом. Красота архитектурных форм подчеркивается кирпичной кладкой и арочными сводами. Над проектом внутреннего убранства работали специалисты, которые трудились и над воссозданием Храма Христа Спасителя. По окончании богослужения министр внутренних дел Владимир Колокольцев поблагодарил его святейшество за неустанное внимание к деятельности правоохранительных органов.
Я уверен в том, что этот храм будет востребован, намолен. Еще раз хочу поблагодарить строителей, ваше святейшество, за все внимание, которое вы оказываете нам. И хотел поздравить всех собравшихся с этим праздником открытия этого храма.
Обращаясь к присутствующим, представитель Церкви Русской в своем первосвятительском слове пожелал всем работникам Министерства внутренних дел помощи Божьей, крепости сил душевных и телесных для достойного служения народу России.
Может быть, как ни о ком другом, нужно особенно молиться о тех, кто несет величайшую ответственность перед страной, перед народом, за его внутреннюю безопасность, за благополучие граждан. Пусть Господь Сам, который все знает и все ведает, будет со всеми теми, кто, неся это ответственное служение, живота своего не щадит во благо ближних наших.
Это святое место отныне будет открыто для всех. Не только сотрудники полиции, но и каждый, кто пожелает, сможет приходить сюда, ставить свечи и молиться.
В городе Губкине состоялось традиционное общее богослужение духовенства Белгородской митрополии. Репортаж Виталия Старикова продолжит наш выпуск.
Губкинский Пятипрестольный собор – самый большой храм на Белгородчине. Именно здесь уже в 16-й раз совершается общее богослужение.
На это необыкновенное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Губкина приезжают верующие со всей Белгородчины, из Курской области, с Украины. Практически все духовенство трех епархий Белгородской митрополии собирается в этот день у одной святой чаши.
Божественную литургию возглавили митрополит Белгородский Староскольский Иоанн и епископ Губкинский Грайворонский Сафроний. Впервые священнослужители собрались вместе по инициативе митрополита Иоанна в юбилейном 2000 году после праздника Рождества Христова. И после разделения на три епархии образования Белгородской митрополии традиция сохранилась. В Губкине об этом дне знают, его ждут, к нему готовятся. Несмотря на будний день, собор был заполнен верующими. Здесь и постоянные прихожане храма, и паломники.
Мы второй год приезжаем на этот праздник, и нам очень приятно помолиться в такой теплой, уютной обстановке.
Обо всем просили, чтобы не было войны, чтобы Господь нам помог уверовать, веру дал нам, любви дал.
Ощущается даже благодать Божия, которая прикасается к тебе. И это очень радостно на самом деле.
Общее богослужение назначается на будний день, чтобы священнослужители смогли на время оставить свои храмы и приехать в Губкин. Духовенство Святого Белогорья славит родившегося Бога-младенца и спрашивает у Господа мирного жития и благоденствия на начавшийся год. Алтарь Губкинского собора способен вместить более 300 священнослужителей.
Когда собирается более 300 священников и молится благодаря Господа за прожитый год и спрашивая благословения для всего Святого Белогорья на новолетие благости Божией, конечно, в эти моменты наступает особая ответственность каждого молящегося перед Богом. Только лишь наше богообщение и наше ответственное жительство спасет нас от различных потрясений. И мы свою душу спасем для того, чтобы войти в Царствие Небесное.
После божественной литургии был совершен праздничный молебен. Архиереи поблагодарили священнослужителей и мирян за доброту, любовь и милосердие, за созидание Святого Белогорья, призвали всех твердо идти по пути спасения. Виталий Стариков, Евгений Цапков. Новости мира Белогорья для телекомпании «Союз».
Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел разделил с православными жителями Когалыма радость литургического общения. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме подворья Пюхтицкого Свято-Успенского монастыря в Когалыме состоялась архиерейская служба. Как она проходила, с каким настроением и почему претендует на звание особенной? В репортаже Натальи Корниловой.
Сказать, что на службу православные собирались позаранку, будет неправильно даже по мирским критериям, не говоря уже о монастырских. На часах 8:30. Для будничного дня прихожан непривычно много. Владыку Павла встречают живым коридором. Минута-другая, молитвы, чаяния, мысли наедине с самим собой. И вот алтарские врата открываются.
Братья и сестры, Господь да простит нас и благословит, как благих, и человека любит.
Прочувствовать смысл истины «Бог есть любовь» помогает праздничное облачение священнослужителей, видимый дым кадила, означающий невидимое присутствие Господа, молитвы. Владыка читает их, стоя на небольшом круглом коврике с изображением орла, от того и называемого «орлец». Это символ того, что епископ должен, подобно сильной птице, возноситься от земного к небесному.
Вас и всех православных христиан да поминит Господь Бог во Царстве Своем всегда.
Вот в такие моменты кажется, что лучше Островского уже и не сказать. Помните, как Катерина в грозе? Из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облако, и будто ангелы в этом столбе летают и поют.
Мир всем.
За 3,5 года существования Ханты-Мансийской епархии в Югре в 3 раза возросло число действующих приходов. Принято решение о создании митрополии. На 1 февраля назначено рукоположение в сан митрополита. О дальнейшем духовном возрождении соотечественников тоже молились на этой службе.
Я сердечно благодарю матушку-сестер за службу, за прекрасное пение. И очень рад разделить радость литургического общения в святой обители вместе с вами. Помолиться Горе престолу Всевышнего, что дабы милость Божия пребывала со всеми нами.
В память об этом литургическом общении владыка Павел дарит приходу Вифлеемскую звезду. Вручает ее матушке игумне Ксении. Ну а прихожанам дает архиерейское благословение. Получила его и наша съемочная группа.
И вроде снегопад начался еще вчера, и внешне ничего не изменилось. Но действительно, выходя из храма, даже окружающее видишь по-новому, а снег вроде символа очищения. Наверное, это и есть литургическая радость, о которой говорил владыка.
На крыльях летим. Не идешь, а порхаешь. Очень хорошо.
Конечно, ощутили. Это радость такая, это редко, когда к нам благодать. Приезжает владыка. Это Божья благодать.
Это прекрасная служба. Это очень большая радость для нас, для христианинов, кто ходит в церковь.
Конечно, легче. Как-то и чувствуешь себя вдохновленным. Поднимается настроение. Мне лично легче после службы.
Почитание этого святого столь велико, что давно перешагнуло рамки географических границ русской земли. Новоуренгойский храм, освященный в честь одного из наиболее известных и любимых русских святых, преподобного Серафима Саровского, отметил престольный праздник. Он пришелся на рабочий день, и потому в храме было не очень многолюдно. Но тем, кто пришел, хорошо известны духовные подвиги небесного покровителя. Подробности в материале Надежды Печоркиной.
Тысячедневные молитвы на камне, молчальничество и затвор, умение переносить скорби и тяжкие болезни. Если современникам святого эти добродетели казались труднодостигаемыми, то сегодня они выглядят невозможными.
Все это немыслимые вещи для нас с вами, людей, связанных с грехом. Но для тех, кто победил себя, для тех, кто увидел в общении с Богом величайшую радость, величайший смысл земной жизни, это вещи были, наверное, простые.
Имя, означающее «пламенный», многое определило. У преподобного Серафима в душе горел огонь жаркой любви к Богу и к людям. Он не сжигал и не палил, а согревал и утешал. Воспламенял унылые и скорбные сердца радостью о Господе. Светил пребывающему во тьме миру. Книгу, изданную к столетнему юбилею преподобного, ее автор назвал «Всемирный светильник». Главная мысль о неизбежной известности русского старца сбывается сегодня. К нему все чаще обращаются во всем мире.
Радость моя, Христос воскресе! С такими словами святой преподобный Серафим обращался к каждому приходящему к нему. И отзвуки пасхальной радости, которыми делился святой подвижник, жаждущими правды, сегодня раздаются в каждом храме, отмечающем престольный праздник.
Крестным ходом вокруг храма они пройдут в этот день при любой погоде. Правда, сегодня она, как по заказу, тихая и неморозная, будто согретая теплом души пламенного святого.
Святой
Преподобный Серафим Саровский принадлежит к тем святым, которые от всех прячутся, но на всех влияют. И те, кто обращается к нему в молитве, знают, как скоро на помощь один из подвижников русской земли. За долгие годы работы фотокамера стала частью жизни Александра Зинченко. Но здесь для него важен не только удачный ракурс – показать красоту православия. Открыть ее для тех, кто до сих пор не нашел свою дорогу к храму. Простая и одновременно сложная задача для опытного репортера.
Вы знаете, самое главное, что если ты придешь с чистым сердцем, настроишься, тогда ты ее почувствуешь. В этом, собственно говоря, и состоит наша православная вера.
Не всем нам дано уйти в пустыню. Не всем нам дано вот так же молиться, как он, и творить такие же чудеса. Но всем дан нам путь. Путь, которым мы должны следовать. И помощниками нам на этом пути являются эти святые.
Пример пламенной любви к Богу, которую повторить трудно, но стремиться к ней необходимо, явлен нам через известного подвижника. Осталось по его же совету вооружиться решимостью. Надежда Печоркина, Николай Александров, телевидение «Импульс», специально для телеканала «Союз».
В Санкт-Петербурге сотрудники епархиального отдела по благотворительности и социальному служению провели творческий мастер-класс для особых детей. Тем самым была запущена первая ласточка. В планах такую работу с коррекционными учреждениями сделать постоянной и разнообразной, рассказывает Марина Ланская.
Рождество позади, но маленькие чудеса, творимые руками добрых людей, продолжаются. Сегодня сотрудники епархиального отдела приехали в коррекционный детский сад Невского района номер 76. Особые детки с проблемами опорно-двигательного аппарата убедились, что их ручки могут сделать многое.
Я сама, своими руками. Мне, конечно, помогали, но я все равно старалась. И у меня получилась открытка красивая.
Сложно было сделать, вот картон. Я свою подарю открытку маме.
Праздники дети ждут не только подарков, но еще и внимания со стороны взрослых. Именно поэтому сотрудники Санкт-Петербургской епархии решили провести творческий мастер-класс для особых детей. Надо отметить, что и некоторые гости тоже были особые. Например, сотрудница социального отдела епархии Марина Козикова, сама колясочница. Но это не только не мешает, а напротив, помогает ей в работе. Именно Марина предложила провести мастер-класс в коррекционном детском саду.
Поскольку у меня вот были знакомые замечательные мастера, которые проводят мастер-классы как раз для особых деток, и я уже могла совершенно официально пригласить мастеров провести вот этот мастер-класс, чтобы детки ощутили радость Рождества, ощутили дух Рождества и порадовались. Собственно, порадовались вечной жизни, которая воплотилась сегодня, вот, наверное, через вот это действо. Потому что я отношусь к этому именно так. Мы пришли подарить радость, а Бог – это радость. Радость, которая живет в душе, в сердце. И вот эти маленькие лучики света, которые сегодня напитались этой радостью, я уверена, они понесут это счастье дальше.
Мы сегодня, по-моему, совершенно замечательно провели мероприятие, потому что начали мы его с того, что мы выяснили, что настроение-то у нас хорошее, а закончили тем, что оно у нас отличное.
Дарить радость и хорошее настроение особым деткам сотрудники Санкт-Петербургской епархии хотят не от праздника к празднику, а как можно чаще. Сейчас разрабатывается план таких мероприятий, а начало уже положено.
В Государственном русском музее Санкт-Петербурга состоялся концерт духовной музыки.
Организаторы мероприятия – представители музыкального общества имени императрицы Александры Федоровны.
Для посетителей одного из крупнейших хранилищ изобразительного искусства это было весьма неожиданно.
Великие картины великих художников. «Волна» Ивана Айвазовского, «Последний день Помпеи», «Распятие» Карла Брюллова. Этими историческими полотнами восхищаются туристы, гости северной столицы, ценители живописи. Здесь, среди творений изобразительного искусства Государственного русского музея, состоялся концерт духовной музыки.
На
нас подталкивает, чтобы здесь проводить концерты духовной музыки, чтобы здесь звучала музыка, которая посвящена Богу. И мне кажется, когда мы начинаем петь, когда здесь начинает, когда раздаются звуки этой чудной, красивейшей музыки, эти все полотна, они оживают. Понимаете, здесь вот эта жизнь, она возникает и создается такая атмосфера живости вот этих всех картин.
В программе концерта духовная музыка великих композиторов. Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Александр Варламов. Их произведения звучали в академическом зале. Исполнители, артисты, музыканты, оперные певцы.
Духовная музыка – это прежде всего очищение души. И каждый, кто из нас бывал в храме и слушал церковный хор, мы ощущаем вот этот катарсис. И вообще духовная музыка, и старинная музыка, и песнопение, они не просто красивы, они, мне кажется, еще и полезны. Полезны именно для здоровья. И сегодняшний концерт, мне кажется, был подтверждением вот этому. И то, как воспринимали люди, и сама программа концерта. Вы знаете, вот я испытала потрясающее чувство, честно говоря, просто находясь за роялем.
Эти же чувства испытали зрители и слушатели. Для посетителей одного из крупнейших хранилищ изобразительного искусства концерт духовной музыки пришелся по душе.
Мы пришли сегодня с дочерью целенаправленно, хотели посетить Русский музей уже давно. И мы шли-то посмотреть, конечно же, картины. Мы подходили к этому залу, может быть, метров за 100, за 50, услышали музыку и, зайдя в этот зал, уже не могли покинуть его. Насколько органично и естественно эта музыка вот звучит именно в этом зале, именно среди этих картин.
Восхищаться творениями живописи в гармонии с духовными песнопениями – это душевный восторг, признаются зрители. Организован концерт был музыкальным обществом имени императрицы Александры Федоровны.
Солнце, народные забавы и традиции. Зимний лыжный марафон состоялся на спортивной базе в Казани. Участники и гости марафона получили не только спортивно-оздоровительный эффект от мероприятия, но и просветительский.
Кроме прохождения снежной трассы, они познакомились с традициями проведения праздничных гуляний на Руси. Сюжет наших коллег завершит выпуск.
Главное не победа, а главное радость участия, радость движения.
Первыми прочувствовали радость движения лыжные марафонцы в старшей группе. Те, кому за 30. У них и дистанция самая большая – 6 километров. На круг меньше – 4 километра. Бежать пришлось самому массовому – молодежному коллективу. И перед стартом у них настроение такое же праздничное.
Такая радость и такое вдохновение, такое чувство свободы. Очень нравится участвовать в этом лыжном марафоне за компанию со всеми.
Авелина Галеева готовится к своему забегу в младшей группе. Прежде чем встать на лыжи, вспоминает, чему ее учили в школе на физкультуре. Например, на какую ногу надеть лыжу.
Берешь в две руки, чтобы левая рука была вот так, внизу лыж, а правая сверху. И смотришь, какая вот здесь даже нарисована нога. Вот она.
Спортсменам благоволила погода, мороз укрепил трассу, и болельщики, скандируя, помогают лыжникам накатить и прибавить перед финишем. Истинное удовольствие от зимнего состязания получили все. И те, кто пешком пришел к финишу, преодолев и проявив волю, один круг. И те, кому три не хватило, еще столько же проехали уже для себя.
Катаюсь постоянно, так марафоны бегаем 50 километров. Здесь более таких спортсменов не было, не считаю, что как победа. Так просто поучаствовал, прокатил с удовольствием.
Снег сегодня хороший, гладкий, мягкий. И у меня сил много, поэтому все вот эти качества привели мне в первое место.
Спортивный праздник «Марафон. Славное время» был организован Казанской епархией и приурочен к Рождеству.
Мы хотим показать и возродить те традиции, старые добрые традиции 7 числа, Рождество Христово. Вот. И мероприятия, соответственно, приурочены к этому празднику. Вот. Привлечение людей к здоровому образу жизни.
На снежных трассах стало жарко всем без исключения. Но на этом рождественские мероприятия не закончилось. Спортивный праздник был украшен святочными гуляниями и выступлением фольклорных коллективов.
Друг на друга все глядели, разом делали вот так.
Повторить все. Ладушки, хоровод и танцы, найти слабое звено, все под звонкий голос балалайки. И народная игра полена, только вместо него ледянки. Смысл в том, чтобы соседа заставить предмет в кругу сдвинуть.
Один карий серый да булатный, один карий, один карий серый да булатный.
Рождественский лыжный марафон плавно перетек в святки. По древней традиции в это время никто не работал, а молодежь в дни святок обычно наряжались в праздничные наряды, рядились в различные костюмы. Они танцевали, пели и веселились. Организаторы современного рождественского торжества уверены, спорт и традиции совместимы и будут проводить подобные мероприятия ежегодно.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня день памяти святителя Саввы, архиепископа сербского, а также мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших.
Во вторник отдание праздника Богоявления и день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
На пятницу приходится день памяти преподобного Антония Великого.
В субботу церковь почтит святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, а также преподобных схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию, родители преподобного Сергия Радонежского.
В следующий воскресный день в неделю о мытаре и фарисее будет совершаться память преподобного Макария Великого, египетского, и святителя Марка, архиепископа Эфесского.
Об этих и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.